которая в таком случае и воплощает в ней новую, более совершенную форму красоты, и вместе с тем в хаотической стихии на этой высшей степени бытия усиливается и противоположная способность сопротивления идеальному началу с возможностью притом осуществлять это сопротивление на более сложном и значительном материале. Красота живых органических существ выше, но вместе с тем и реже красоты неодушевленной природы. Мы знаем, что и положительное безобразие начинается только там, где начинается жизнь. Пассивная жизнь растений представляет еще мало сопротивления идеальному началу, которое воплощается здесь в красоте чистых и ясных, но малосодержательных форм. Окаменевшее в минеральном и дремлющее в растительном царстве хаотическое начало впервые пробуждается в душе и жизни животных к деятельному самоутверждению и противопоставляет свою внутреннюю ненасытность объективной идее совершенного организма. На кого-то из немецких философов животные производили впечатление сомнамбулов. Кажется, правильнее было бы сравнивать их с помешанными и маньяками. Далее мы увидим примеры мономаний, которыми одержимы целые роды и отделы животных. Как бы то ни было, и в общей палеонтологической истории развития целого животного царства, и в индивидуальной эмбриологической истории каждого животного организма ясно опечатлелось упорное сопротивление оживотворенного хаоса высшим органическим формам, от века намеченным в уме всемирного художника, который для достижения прочных побед должен все более и более суживать поле битвы. И каждая новая победа его открывает возможность нового поражения. На каждой достигнутой высшей ступени организации красоты являются и более сильные уклонения, более глубокое безобразие, как высшее потенцированное проявление того первоначального безобразия, которое лежит в основе и жизни, и всего космического бытия. Если с появлением органического вещества оживленной протоплазмы в виде простейших, большей частью микроскопических животных и растений, создается почва для новых, более прочных и значительных воплощений мировой идеи в реальных формах красоты, то ясно, что сама по себе эта почва никакого положительного отношения к красоте не имеет. Безобразие мировой основы заявляет здесь себя на новой ступени, частью с материально-пассивной женственной стороны в первичных растениях, частью с активно-хаотической мужской стороны у первичных животных. Зачатки всего животного царства также некрасивы, как и зачаток отдельного животного организма, хотя бы самого высшего. Первичные животные носят в зоологии характеристичное название безобразных или бесформенных. И без всякого сомнения, это подвижное копошащееся безобразие отвратительнее спокойной бесформенности первичных растений. Но, разумеется, самая простота и мелкость этих животных-протистов не позволяет им быть настоящим типом животного безобразия. Для этого одной простой бесформенности недостаточно, а нужна отвратительная форма. Такую положительно безобразную форму, служащую в более или менее открытом виде основу всех животных организаций, мы находим в черве. Форма червя, как уже было выше замечено, есть прямое выражение, обнаженное воплощение двух основных животных инстинктов – полового и питательного, во всей их безмерной ненасытности. Всего яснее это в тех внутренностных червях, которые питаются всем своим существом, всей поверхностью своего тела через эндомос, всасывание, и затем не представляют никаких органов, кроме половых, а эти последние своим сильным развитием и сложным строением являют поразительный контраст с крайним упрощением всей остальной организации. Таковы, например, акантоципали, у которых, не говоря уже о совершенном отсутствии органов чувств, нет ни рта, ни кишки, ни ануса, и на таком дефективном фоне ярко выделяются, по выражению Клауса, мощные половые органы. Этому непомерному анатомическому развитию половых органов соответствуют и некоторые чудовищные явления в самой половой жизни, во взаимных отношениях обоих полов. Так самец, будучи хотя толще, но короче самки, носит эту последнюю всегда при себе в особом углублении своей брюшной стороны. Противоположное, еще более чудовищное явление представляет нематодес, у которого, по наблюдениям Лейкарта, очень малорослые самцы по два или по три, а иногда по четыре и по пяти живут вместе внутри маточной полости самки. В классе кольчатых червей безобразие основного типа смягчается несколько более сложной организацией, но и у них непомерное развитие и разнообразие половых органов. не допускает идею жизни до гармонического воплощения. Основной тип червя на более высокой ступени организации явно сохраняется и у моллюсков, которых Линней прямо относил к вермис, и не без оснований. С тех пор, как организации и развитие этих животных стали более известны, оказывается, что они действительно имеют отношение к червям. Между прочим, по форме, ресничатым покровам и организации личинки моллюсков имеют много общего с трихофорой или лавеновской личинкой, свойственной многим червям. Впрочем, с эстетической точки зрения, у тех видов моллюсков, которые в своем развитии проходят через стадию личинок, вполне развившееся животное нисколько не превосходит свою личинку. Не то мы видим у насекомых, у которых червеобразная основная форма, находящаяся по новейшим научным мнениям в генетическом сродстве с кольчатыми червями, в своем обнаженном безобразии сохраняется только на стадии личинки, а в развившемся животном прячется под более или менее красивыми окрыленными покровами. Основной червь у насекомых, прикрытый снаружи, вбирается внутрь у позвоночных животных. Их чрево есть тот же червь не только в этимологическом, но и в зоогеническом смысле. Этот вобранный внутрь червь у некоторых позвоночных животных, принадлежащих к классам рыб и земноводных, опять получает такое преобладание, что сообщает свою форму всему телу животного. Таковы в особенности змеи, которые изо всех позвоночных животных суть самые похожие на червя, а потому и самые отвратительные. Нет надобности распространяться о том, что это возвращение к червеобразной наружности связано у этих животных и с внутренним уподоблением червю, то есть с новым потенцированным самоутверждением злой жизни в ее кровожадном и сладострастном инстинкте. Преобладание слепой и безмерной животности над идеей организма, то есть внутреннего и наружного равновесия жизненных элементов, это преобладание материи над формой, наглядно выражаемое в типической фигуре червя, и есть лишь главная основная причина безобразия в животном царстве. К ней присоединяются еще две другие, также общего характера. Мы знаем, что бесформенность или неустойчивость формы сама по себе есть нечто безразличное в эстетическом смысле, например, бесформенные и бесцветные облака. Но когда в животном царстве бесформенность является на таких его ступенях, которые уже предполагают более или менее сложную и устойчивую организацию, то такое возвращение к элементарной протоплазме, будучи в прямом противоречии с данной органической идеей, становится источником положительного безобразия». Например, улитки и другие слизняки, кроме того, что они еще довольно ясно сохраняют безобразный тип червя, отвратительны также и по своей первобытной бесформенности и мягкотелости, совершенно не соответствующей их сравнительно сложной внутренней организации. Та же причина преобладания бесформенной массы делает некрасивыми и таких высших животных, как киты и тюлени. Впрочем, поскольку этот зависит здесь от чрезмерного накопления жира, следовательно, от излишнего питания, наша вторая причина зоологического безобразия, возвратная бесформенность, совпадает с первой – неистовость животного инстинкта. Это вполне ясно в случае тех домашних животных, которые становятся бесформенными и безобразными вследствие искусственного откармливания. Третья причина безобразия в животном царстве, и именно у некоторых высших позвоночных животных, лягушки, обезьяны, состоит в том, что они, оставаясь вполне животными, похожи на человека и представляют как бы карикатуру на него. Здесь нельзя видеть только одно субъективное впечатление, ибо помимо наглядного сравнения с человеком, у этих животных замечается действительное анатомическое предварение, антиципация высшей формы, которая не соответствует остающейся черты низшей организации, и это-то несоответствие или дисгармония и составляет объективную причину их безобразия. Под указанные три формальные причины или категории. Первое – непомерное развитие материальной животности, второе – возвращение к бесформенности и третье – карикатурное предварение высшей формы могут быть подведены все проявления животного безобразия в его бесчисленных конкретных видоизменениях и оттенках. Но и эти три причины, в сущности, могут быть сведены к одной – именно к сопротивлению, которое материальная основа жизни на разных ступенях зоогенического процесса оказывает организующей силе идеального космического начала. Теперь нам нужно рассмотреть, какими способами преодолевается это сопротивление и создается красота в животной природе. Чтобы в области той жизни, основная материя которой есть бесформенная слизь, а типический представитель червь воплотить идеальную красоту, мировому художнику пришлось много и долго поработать. До появления животной жизни земная материя уже послужила к воплощению двоякой красоты – минеральной и растительной. И вот мы видим, что и в животном царстве, прежде чем внутренно преодолеть активное сопротивление одушевленной материи и переродить ее в прекрасные формы высших животных организмов, космический зодчий пользуется зоологическим материалом для произведения новых видов прежней красоты, не имеющих специфически животного характера, а частью принадлежащих к области неорганической, частью же напоминающих растительные формы. И, во-первых, некрасивые, более или менее червеобразные полипы создают целые леса прекрасных кораллов, которые по своему составу из неорганического вещества должны быть отнесены к числу минералов, а по видимой форме похожи на деревья и цветы. В меньших размерах тоже стремление воспроизвести наружным образом минерально-растительную красоту на основе животной материи замечается в так называемых морских звездах, морских лилиях и тому подобном. Далее безобразные моллюски, оставаясь при всей своей отвратительной бесформенности, порождают твердую неорганическую красоту многоцветных и многообразных раковин, и, наконец, одно из этих животных выделяет драгоценный жемчуг. Здесь у моллюсков, так же, как и у полипов, животная жизнь производит красоту лишь как наружное неорганическое отложение и облекается в нее чисто внешним образом, как в свое жилище, а не в собственную свою форму. Тоже до известной степени можно сказать и о роговых отложениях у некоторых высших животных, каковы и черепахи. Последнее проявление этого рода животного зодчества мы находим в классе млекопитающих у так называемого броненосца, где оно, впрочем, теряет свое эстетическое значение. Другое, менее поверхностное отношение между красивым облачением и производящим его для себя животным мы находим у окрыленных насекомых. Вместо неорганических построек, каковы кораллы для полипа или раковины для моллюска, крылья бабочек или жуков – суть нераздельные органические придатки к их телу, к которому они относятся приблизительно так же, как цветы к растению. Подобно тому, как в цветке явно брачные растения имеют свои половые органы, точно так же и эти насекомые только в окрыленной своей стадии достигают половой зрелости и спариваются между собою. Как по органическому составу и сложному строению самих крыльев, так и по их определенному и тесному морфологическому отношению к остальному телу насекомого, мы должны признать здесь эстетическое действие образующего идеального начала на животную материю существенно более глубоким и важным, нежели каково оно в неорганических и внешних для самого животного тела раковинах и кораллах. Однако и самая красивая бабочка есть не более как окрыленный червь. Если здесь дуализм между прекрасной формой и безобразием животной материи и не выражается во всей своей силе в виде двух отдельных и разнородных тел, как в моллюске и его раковине, то все-таки эта двойственность не побеждена здесь даже видимым образом, поскольку прекрасные крылья и червеобразное туловище составляют две резко выделяющиеся, хотя и органически сросшиеся половины в теле насекомого». Эта двойственность прекрасной формы и безобразной материи преодолевается, наконец, в пользу первой, по крайней мере, в наружном виде у позвоночных животных, которые, вбирая в себя своего червя или свое чрево, делают его совсем незаметным, и вместе с тем вся поверхность их тела тесно облекается более или менее красивым покровом – чешуя, перья, шерсть и мех. В тех случаях, когда такие покровы у позвоночных животных отсутствуют, как, например, у лягушек, эта обнаженность есть одна из причин их безобразия, сверх той, которая указана выше. Космический художник знает, что основа животного тела безобразна и старается всячески прикрыть и перекрасить ее. Его цель не в том, чтобы уничтожить или устранить безобразие, а в том, чтобы оно само сначала облеклось красотою, а потом и превратилось в красоту. Поэтому он тайными внушениями, которые мы называем инстинктом, побуждает самих животных из собственной их плоти и крови создавать всякие красивые оболочки. Он заставляет слизняка залезать в им самим устроенную и причудливо разукрашенную раковину, которая для своего утилитарного назначения, предполагая таковое, вовсе не нуждалась в этом красивом виде. Он понуждает отвратительную гусеницу надеть на себя выращенные ею самою пестрые крылья, а рыб, птиц и зверей совсем зашить себя в блестящую чешую, разноцветные перья, гладкую шерсть или пушистый мех. Но высшие животные, птицы и еще более некоторые млекопитающие, семейство кошачьих, также олени, серны, лани и так далее, помимо красивых наружных покровов, представляют и во всем своем телесном виде прекрасное воплощение идеи жизни, стройной силы, гармонического соотношения частей и свободной подвижности целого. Под это идеальное определение подходят все многочисленные типы и оттенки животной красоты, перечисление и описание которых не входит в нашу задачу. Это и есть дело описательной зоологии. Также должны мы оставить в стороне и вопрос о том, какими путями образующая сила мирового художника доводила природу до создания прекрасных животных форм. Этот вопрос может быть разрешаем только метафизической космогонией. Наше эстетическое рассуждение о красоте в природе мы можем закончить указанием тех явлений, которые, как выше замечено, эмпирически подтверждают объективный характер этой красоты. Явления полового подбора, наблюдавшиеся Дарвином и другими естествоиспытателями, совершенно недостаточны для объяснения красоты всех животных форм. Они относятся почти исключительно лишь к наружным украшениям или орнаментальной красоте у различных животных. Но здесь дело не в собственной важности объясняемых явлений, а в несомненном доказательстве самостоятельного объективного значения эстетического мотива хотя бы в самых поверхностных его выражениях. В то время как многие прямолинейные умы старались свести к утилитарным основам человеческую эстетику в интересах позитивно-научного мировоззрения, величайший в нашем веке представитель этого самого мировоззрения показал независимость эстетического мотива от утилитарных целей даже в животном царстве и через это впервые положительно обосновал истинно идеальную эстетику. Этой неотъемлемой заслуги достаточно было бы, чтобы обессмертить имя Дарвина, если бы он даже не был автором теории происхождения видов путем естественного подбора в борьбе за существование, теории, точно определившей и подробно проследившей один из важнейших материальных факторов мирового процесса. Жизнь животного определяется двумя главными интересами – поддерживать себя посредством питания и увековечивать свой вид посредством размножения. Эта последняя цель, разумеется, не существует в сознании самого животного, а достигается природой косвенно через возбуждение полового влечения в разнополых особях. Но космический художник пользуется этим половым влечением не только для увековечивания, но и для украшения данных животных форм. Особи активного пола, самцы, преследуют самку и вступают из-за нее в борьбу друг с другом. И вот оказывается, говорит Дарвин, вопреки всякому предвидению, что способность различным образом прельщать самку имеет в известных случаях большее значение, нежели способность побеждать других самцов в открытом бою. Это стремление прельщать обнаруживается у животных даже там, где его всего менее можно было бы ожидать. В чем, собственно, состоит здесь взаимное прельщение, и служит ли оно к какому-нибудь украшению этих слизняков, ни Агассиц, ни Дарвин не объясняют. Но если действительно улитки пленяют друг друга своими аллюрами, то другие, более зрячие моллюски, еще легче могут оказывать подобное действие красотою своих раковин. Дело яснее у ракообразных и у пауков. Здесь самцы некоторых видов приобретают во время половой зрелости яркую и разнообразную окраску, какой не имели прежде и какая отсутствует у самок. Всякий путешествовавший в тропических лесах бывал поражен звоном, который производят цикады-самцы. Самки же безмолвствуют, как уже и греческий поэт Ксенарх заметил. В счастье живут цикады, у всех у них жены безгласные. Фриц Мюллер пишет Дарвину из Южной Бразилии, что он часто присутствовал при музыкальном состязании между двумя или тремя самцами цикады, имевшими особенно звонкий голос и сидевшими на значительном расстоянии друг от друга. Как только один кончал свою песню, так сейчас же начинал другой, и таким образом они все время чередовались между собою. Так как здесь, справедливо замечает Дарвин, обнаруживается столько соперничества между самцами, то весьма вероятно, что самки не только распознают их по издаваемым ими звукам, но что они, подобно птичьим самкам, прельщаются или возбуждаются тем из самцов, который обладает самым привлекательным голосом. У насекомых, принадлежащих к отряду Нойроптера, замечается не только особенное окрашение крыльев у самцов перед спариванием, но наблюдалось у разных видов предпочтение того или другого цвета. Этот последний факт важен, потому что показывает восприимчивость этих насекомых к зрительным впечатлениям как таковым, независимо от какого-нибудь их утилитарного значения, которого в данном случае невозможно указать. Такую же эстетическую восприимчивость следует приписать жукам, у которых крылья не только окрашены блестящими металлическими красками, но часто и разрисованы полосками, кружками, крестиками и другими изящными узорами. И все это только у зрячих видов. Слепые же никогда не имеют разукрашенных или разрисованных крыльев. В этом же отряде насекомых у некоторых видов самцы отличаются огромными и весьма изменчивыми и причудливыми рогами, которые, как доказывает Дарвин, несомненно имеют характер украшения для прельщения самок. Тому же назначению служат и особые органы для произведения звука, замечаемые у некоторых видов. В отряде бабочки красота их крыльев, которые у некоторых тропических видов, по выражению Дарвина, невозможно описать словами, представляет тот же самый характер, ибо несомненно, что именно самцы преимущественно отличаются и блестящую красотою, и разнообразием своих крыльев, тогда как самки сравнительно бесцветны и монотонны. Это уже одно показывает, что красота крыльев не может служить утилитарным целям защиты в борьбе за существование через уподобление насекомого цветку, на котором оно сидит, и тому подобном. Ибо в такой защите самки нуждаются никак не менее самцов. Впрочем, есть факты, прямо показывающие, что утилитарная цель здесь сама по себе, а эстетически половая сама по себе. А именно у многих видов замечается, что нижняя поверхность крыльев, то есть та, которая обращена наружу в сидячем наиболее опасном положении, окрашена совершенно под цвет тем растениям, на которых бабочка садится, явно ради защиты, тогда как верхняя поверхность, которую порхающий самец показывает самке во время ухаживания, раскрашена и разрисована с таким причудливым изяществом, которое не может иметь никакого отношения к целям защиты. Читатель может найти у самого Дарвина еще много других частных доказательств, оставляющих вне сомнения преобладающее здесь действие чисто эстетического фактора. Неравнодушны к красоте и рыбы. Этим только объясняется, что у многих видов этого класса самцы, вообще более красивые, чем самки, развивают во время спаривания особую красоту цветов и форм. Сверх того, вопреки общему мнению о немоте рыб, некоторые виды, например, умбрия, обнаруживают несомненные музыкальные способности и трубят весьма громко и благозвучно, опять-таки только самцы, только в эпоху спаривания. Самцы тритонов пленяют своих подруг красивыми гребнями, а у лягушек только самцы же. И лишь во время ухаживания дают свои концерты, которые у некоторых американских пород отличаются истинной музыкальностью и доставляют эстетическое наслаждение не одному лягушачьему, а также и человеческому уху. В одном роде ящериц, ситана, горло самцов снабжено большим, ярко окрашенным во время спаривания кожаным придатком, который они распускают как веер перед самками. Наиболее эстетический и в зрительном, и в звуковом отношении класс птиц представляет великое обилие фактов, доказывающих самостоятельное значение красоты для этих животных. Почти все они основывают свои брачные успехи на обнаружении того или другого эстетического свойства, причем замечается, что блестящая окраска и способность к благозвучному пению обыкновенно не совпадают, но слабость одного из этих преимуществ возмещается развитием другого. Всего любопытнее у птиц то, что они явно сознательно относятся к своей красоте и тщеславятся ею не только перед самками, но и перед посторонними наблюдателями. Сам Дарвин нередко видел, как павлин щеголял своим убором не только перед курами, но и перед свиньями. Все естествоиспытатели, внимательно наблюдавшие птиц как в состоянии природы, так и в неволе, единогласно утверждают, что самцы находят удовольствие в том, чтобы выставлять на показ свою красоту. У многих видов сложные украшения самцов не только не могут иметь никакого утилитарного значения, но прямо вредны, ибо развиваются в ущерб их удобоподвижности, мешают им летать или бегать, выдают их головою преследующему врагу, но, очевидно, для них красота дороже самой жизни. Чисто созерцательная восприимчивость некоторых птиц в красоте цветов доказывает тем, что они обращают внимание и любуются яркими цветами не на себе подобных только, а где бы их ни встретили, например, на дамских платьях или шляпах. Старательные украшения гнезд некоторыми птицами, например, колибри, которые отделывают их самым тонким вкусом, также, несомненно, доказывает у птиц присутствие объективно-эстетического чувства. Иногда это чувство даже заставляет их впадать в предосудительные крайности». Так самка южноафриканского вида шера прогне покидает самца, если он случайно потерял длинные хвостовые перья, которыми он украшается в эпоху спаривания. Подобное же легкомыслие наблюдал и Егор в Вене у серебряных фазанов. Достаточно будет для нас этих немногих указаний из массы однородных фактов, собранных Дарвином. Смысл этих фактов столь же прост, сколь значителен. Человек находит известные явления в природе красивыми, они доставляют ему эстетическое наслаждение. Большинство философов и ученых уверены, что это есть лишь факт субъективного человеческого сознания, что в самой природе нет красоты, так же, как в ней нет добра и правды. Но вот оказывается, что те самые сочетания форм, цветов и звуков, которые нравятся в природе человеку, нравятся также и самим существам природы, животным всевозможных типов и классов. Нравятся им так сильно, имеют для них столь важное значение, что поддерживание и развитие этих бесполезных, а иногда и вредных в утилитарном смысле особенностей, ложится в основу их видового существования». Мы уже никак не можем сказать, что крылья тропической бабочки или павлиний хвост красивы только по нашей субъективной оценке, ибо точно так же ценят их красоту самки, бабочки и павлины. Но и в таком случае необходимо идти дальше, ибо, допустивши, что павлиний хвост красив объективно, настаивать на том, что красота радуги или алмаза имеет лишь субъективно-человеческий характер, было бы верхом нелепости». Разумеется, если в данном частном случае вовсе нет никакого чувствующего субъекта, то нет и ощущения красоты. Но дело не в ощущении, а в свойстве предмета, способного производить однородные ощущения в самых различных субъектах. Если же вообще красота в природе объективна, то она должна иметь и некоторое общее онтологическое основание, должна быть на разных ступенях и в разных видах чувственным воплощением одной абсолютно объективной всеединой идеи. Космический ум в явном противоборстве с первобытным хаосом и в тайном соглашении с раздираемую этим хаосом мировою душою или природою, которая все более и более поддается мысленным внушениям зиждительного начала, творит в ней и через нее сложное и великолепное тело нашей Вселенной. Творение – это есть процесс, имеющий две тесно между собой связанные цели, общую и особенную. Общее есть воплощение реальной идеи, то есть света и жизни в различных формах природной красоты. Особенная же цель есть создание человека, то есть той формы, которая вместе с наибольшей телесной красотою представляет и высшее внутреннее потенцирование света и жизни, называемое самосознанием. Уже в мире животных, как мы сейчас видели, общая космическая цель достигается при их собственном участии и содействии через возбуждение в них известных внутренних стремлений и чувств. Природа не устрояет и не украшает животных как внешний материал, а заставляет их самих устроять и украшать себя. Наконец, человек уже не только участвует в действии космических начал, но способен знать цель этого действия и, следовательно, трудиться над ее достижением осмысленно и свободно. Как человеческое самосознание относится к самочувствию животных, так красота в искусстве относится к природной красоте. Конец книги.